Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Помогать мне в этом будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, в прошлый раз мы закончили книги царств изучать, и у нас период плена. Но здесь проблема в том, что нету одной какой-то конкретной книги, где бы все события, которые в плену произошли, описывались бы в одном месте. Поэтому это несколько такие разрозненные сведения и данные. Может быть, стоит их сегодня как-то обобщить и поговорить вот именно о периоде плена, прежде чем к следующим книгам переходить.
Давайте так и сделаем. Вот сегодня мы поговорим о том, что такое был плен в истории Древнего Израиля, какое, ну, так сказать, значение сыграл этот период в их становлении духовном, вот этих древних евреев, и, ну, и в истории священной, какую роль это все сыграло, и как происходило их возвращение из плена. Потому что пророки, например, пророк Иеремия, есть у него знаменитое такое пророчество, что вас уведут в плен, но вы потом вернетесь спустя 70 лет. Это вот, так сказать, Иеремия еще до разрушения, до Вавилонского нашествия, так сказать, это все пророчествовал. Евреи вернулись, и события, которые происходят после возвращения, они описаны в таком произведении. Здесь такая же вещь, как и с книгами царств, интересная, да? Вот в нашем каноне это произведение разделено на две части, на две книги, а в реальности это одно произведение с очень стройной, ясной структурой. Это книги Ездры и Неемии, Нехемья по-еврейски, ну, Неемия мы говорим, да, Ездра и Неемия. У нас в каноне это две разные книги, а на самом деле в реальности, конечно, это одно произведение, которое повествует о деятельности неких таких лидеров духовных, таких вождей, Зарававель, Ездра, Неемия, которые восстанавливали социальную, религиозную жизнь Израиля, когда они вернулись, так сказать, из плена.
То есть они из плена обратно возвращаются в свои земли.
И вот, и эти события, описанные в этой книге, они описывают, ну, примерно столетие. Вот они охватывают приблизительно столетие после возвращения. Книга Ездры Неемии. И вот сегодня мы немножко вот поговорим про плен, про то, что происходит после плена, и уже как-то начнем к этой книге подходить. По крайней мере, может быть, наметим ее структуру какую-то, вот основные ее темы, чтобы дальше уже к ней перейти.
Почему нету одной единой книги?
Что вы имеете в виду?
Про плены, про те события, которые там происходили. Это просто один из самых важнейших периодов становления народа.
Да.
И вдруг нету единой книги, в которой бы описывались события, которые там проходили. Там же явно не скучно людям было жить.
Значит, во-первых, в Библии содержатся определенные тексты, которые так или иначе с пленом связаны.
Но они раскиданы по многим.
Они раскиданы по многим. Во-первых, это, ну, давайте я просто приведу несколько так примеров важнейших текстов с пленом связан. В первую очередь, конечно, это книга пророка Иезекииля. Иезекииль, вот она с чего начинается? Это пророк, молодой человек, который вот был из первой партии переселенцев. Там же, когда вавилоняне, они захватили Иерусалим, они же не сразу всех увели. Это происходило в несколько этапов. И вот он был из первой группы, и храм еще стоял. И вот когда он находился уже в Вавилоне, на реке Хавар, ему было видение божественной шхины. Шхина – это вот божественное присутствие. Он увидел колесницу, на которой восседает сам Господь, которая была движима четырьмя удивительными животными, там, с головой, там. Ну, помните, вот эта вот колесница Иезекииля, да? Потом это символизм этих животных перешел на наших четырех евангелистов, да? Вот. И, то есть, он смотрит и понять не может, как же так, если ведь божественное присутствие, оно должно быть в Иерусалиме, оно должно быть никак не в Вавилонии. А Бог, так сказать, ему открывает, что Иерусалим находится в нечестии, храм его попирается нечестивыми людьми, и поэтому он со своим народом точно так же уходит в изгнание. И потом этот Иезекииль видит разрушение храма, и потом он все это предсказывает, и потом это и происходит, и приходит из Вавилонии, из Иудеи некий человек израненный, и говорит: все, храм вавилоняне разрушили. И это, то есть он призывает к покаянию Иезекииль. А потом, когда храм был разрушен, он начинает призывать утешать и говорить, что, ну, друзья, ну, не все так плохо, так сказать, мы вернемся, но и Бог восстановит новый храм. И поэтому вторая там часть книги Иезекииля – это видение нового храма, и его такая целая программа, так сказать, преобразования народа. Там есть знаменитое пророчество о Новом Завете, который Бог заключит с людьми, когда они вернутся. И в частности, вот это знаменитое место, где он говорит, что Бог, он даст людям новое сердце, новый дух, понимаете, он вдохнет в них. Ну, в общем, такая вот интересная книга, которая написана уже в плену. Другая книга, связанная с событиями плена, это книга Даниила. Вот, пожалуйста, тоже молодой человек, который был среди переселенцев, ну, знатный Даниил. И попал он при, ну, в царский двор вавилонский, да, так сказать, знатные пленники, они были при дворе. И там мы видим молодых людей, которые оказываются перед давлением языческого окружения, их принуждают соблюдать языческие обычаи, есть языческую пищу, но они оказываются верными Господу. И там целая серия историй, когда их пытаются уничтожить, отправить в печь огненную, к этим, к львам, допустим, в ров там, да, львиный, еще куда-то. И каждый раз Господь их спасает. И потом этот Даниил обретает, у него такие сновидения, он такой... Это вот время визионеров, кстати говоря. Вот плен – это время таких людей, которым открываются не просто вот Слово Божье. Вот прежние пророки, в основном Слово Божье. Видений было маловато. Вот у Исаии было видение. Вот он видел Господа, который восседает в храме. Помните, там еще, как у Пушкина это пишет, да, то есть там ангел к нему прилетел, и этот уголь очистил его уста, да, и послал. Но это вот видение одно из немногих.
А ну, вот, то есть раньше было слово, да, то есть Господь, да, разговаривал, да, а сейчас Господь является.
А больше. тут уже, понимаете...
А с чем это связано, интересно?
Ну, хороший вопрос, трудно сказать. Вот как, может быть, это менялась культура? Трудно сказать. Но вот у меня, например, нет ответа на этот вопрос, но это сам феномен крайне любопытен, потому что именно начиная с эпохи плена, начинается, ну, визионер, то есть именно человек, который видит.
Видя,
вот эти вот все серии видений Иезекииля, видения этого Даниила ярчайшие, видения Захарии, например, да, дальнейшие, это просто сложился целый изобразительный язык, понимаете, символический, который потом активно используется в Новом Завете. Ну и, конечно, самая яркая книга этого вот визионерского такого плана – это книга «Апокалипсис». Угу. Она буквально соткана из образов, которые автор черпает из вот в этом языке Иезекииля, Захарии, Даниила, и только из этих образов складывается вот это новое откровение, понимаете, которое он от Бога получает. Вот. То есть, вот это… Да, кроме того, есть у нас книга Исаии. Исаия-то он жил, конечно, как мы знаем, ну, примерно за где-то лет за 150 прихода Вавилона в Иерусалиме. Ну, величайший пророк. Так вот, Исаия, он, вот у него, он предвидел это все. Вот представьте себе, то есть больше, чем за 100 лет он предвидел Вавилон. И, очевидно, и даже там есть такой момент интересный, что часть своих пророчеств он скрыл до времени, когда это все будет происходить. То есть у него были ученики, там целая школа сложилась, они это все как-то хранили. И вот исследователи, они вот в этой книге, книга Исаии, она очень большая, там я не помню сколько, глав 60, наверное, она очень здоровая. И вот они в ней выделяют несколько частей. Это ученые, так сказать, уже современные ученые, это в древности, конечно, Исаия, вот книга Исаии, да, они увидели, что эта книга на самом деле является целым сборником, такой антологией, которая берет начало от Исаии, а заканчивается временами плена. И между этими пророчествами есть несомненная связь. То есть, вероятно, Исаия что-то там напророчил, оставил какие-то вещи, и потом на этой основе уже его ученики, которые пришли в плен, они несли эту весть. И в итоге, так сказать, этот объем пророчеств продолжал расти, и уже в плену там мы видим пророчество про Кира, царя персидского, который вернет их это самое. И, в общем, это... Ну, практически пленные эпохи, такие программные тексты, ну, вероятно, ученики Исаии на базе того, что им Исаия когда-то передал. Такая существует преемственность. И вот книга Исаии, она получается довольно такая непростая с точки зрения структуры. Там есть в разного времени так сказать, части. Это нормальное дело, здесь не нужно, так сказать, этому смущаться, хотя есть, конечно, у нас такие, так сказать, и спорщики, так сказать, говорят, да нет, ничего, там один Исаия написал про Кира Великого, там про Вавилонский плен, а там все описан плен, что нам бы вот как-то вернуться бы это из плена, а Исаия в Иерусалиме сидел. Вот, ну, это до наших целей совершенно не важно, сказать, просто я вот обозначу, что есть такое, да, и довольно, у нас плен – это в основном вот эти вот довольно обширный массив, так сказать, пророческих текстов. Есть некоторые псалмы, связанные с пленом, например, знаменитый 136-й псалом «На реках Вавилонских», такой немножко агрессивный такой псалом, что вот как мы там сидим, плачем, нас заставляют петь веселые песни, а мы оплакиваем Иерусалим. И заканчивается пожеланием разбить младенцев вавилонских о камень, так сказать, чтобы такая вот нелюбовь к Вавилону. К Вавилону,
ну, людей можно понять.
Людей можно понять. Вот, ну, прекрасный 136-й псалом, да, который церковь толкует, конечно же, символически. Младенцы – это бесы, это помыслы греховные, которые мы должны разбить о камень. Вот. Но псалом-то, конечно, написан там в эпоху плена. И вот эта вот эпоха. Наверное, книги просто нет, да потому что просто ничего там и не происходило. В плане политическом. У евреев не было политической жизни. Не было какой-то, знаете, там, яркой борьбы за что-то.
Ну, то есть людей переселили, они просто себе жили на тех участках там или где, куда их там поселили, и старались изо всех сил, грезили тем, что вот придет царь, который выведет нас из этого плена.
Ну, не так, не так, не так, Мария. Люди, во-первых, были все нормальные, чтобы жить грезами какими-то. Они их туда переселили, и они занимались тем, что они устраивали свою жизнь в Вавилоне. Там переселили десятки тысяч людей. Не надо драматизировать, потому что вавилоняне, они были адекватные люди, они никого же убивать не собирались. Они встраивали это новое население в новую экономическую, социальную структуру. И евреи там развернулись очень в Вавилоне, поверьте.
То есть, они... их там никто не бил, не притеснял, их там встраивали, ассимилировали, всячески им помогали.
За эти 70 лет они там обросли связями, экономическими делами. Там возникла мощнейшая диаспора. И должен вам открыть такую вам страшную тайну, что когда, так сказать, Кир Великий разрешил им вернуться, ну, вернулась не такая уж и большая часть. Потому что остальные сказали, давайте, друзья, идите.
Нам и тут неплохо.
На эти пустынные, разрушенные земли восстанавливать Иерусалим. Ну, охотников нашлось не так уж и много. Там вернулось 1040, а все остальные остались. И в Вавилонии была огромная просто, так сказать, мощнейшая диаспора еврейская, которая после этих событий существовала еще целое тысячелетие. Например, Талмуд вавилонский – это 5, 6, 7 век нашей эры. Угу. Вот вы подумайте, больше 1000 лет прошло. Это был крупнейший центр их духовной жизни, уже середины первого тысячелетия нашей эры. Вот это вавилонская диаспора. Она была колоссальной, играла колоссальное значение. Так что не все там жаждали, они хорошо развернулись. Потом, даже по этим же самым книгам, помните, там мы говорили про царя Иехонию, который сидел в темнице, его приблизили ко двору. Даниил тоже, большие сложности, а потом уже царь-государь с ним советовался. А что тебе привиделось, какие сновидения, давай-ка истолкуй. Знаете?
Ну, надо полагать, когда человека несколько раз там попытались как-то убить всякими способами, да, а он все невредим и живой.
Да-да-да, люди оказались приближены к власти, они оказались, вот я говорю, обросли влиянием, экономическими какими-то связями, богатством и всем-всем, там они нормально устроились, нормально устроились. Проблема была в другом, проблема была в другом. Проблема была в том, что по сути своей какой-то внутренней евреи перед... в период первого храма, они все-таки были такие, ну, полуязычники. Вот эти рецидивы язычества, они с ними происходили регулярно, пророки с этим бились, ничего не могли поделать, потому что у евреев сидело на вот, знаете, очень глубоко какое-то убеждение, да, есть наш Бог, он хороший, так сказать, он сильный, мощный, но он один из многих. То есть это было до самого конца, потому что мы видим, вот даже мы про Манассию читали, помните, про этих последних царей, как они устроили храмовую проституцию, понимаете, в храме Иерусалимском, поставили туда Астарту, значит, всех этих богов, ну там, хананейских, вавилонских. Ну, то есть для них не было проблемы. Чтим этих, чтим и тех.
Тогда что такого кардинально в духовном плане поменялось, что вышли они оттуда уже монотеистами?
Да.
При том, что основная часть времени, надо не забывать, у них была занята именно обустройством быта, да, и попытками как-то вот ассимилироваться в новых условиях.
Да. И здесь было две траектории возможного развития событий. Первый путь – нормальный, как и должно было быть, как произошел бы с любым другим народом в другой любой ситуации. То есть они туда переселились, по умышлению своему они близки очень язычникам, и они должны были вписаться в это новое общество и ассимилироваться. То есть стать вавилонянами.
Ну, часть, с частью народа так и
произошло. Несомненно, так и случилось какой-то частью. Они стали чтить местных, вавилонские боги. Свои связи, корни они там стали постепенно бы терять и приняли эту вавилонскую культуру, на что и был изначальный расчет. Но парадокс этой истории состоит в том, что был реализован другой сценарий, который вот труднее всего предугадать. Именно в плену, именно вот в этих... я так сказал, да, что все у них там было неплохо, но это не сразу произошло, да. То есть там были и трудности, и все на новом месте. И вот именно в этот момент пророки еврейские, которые бились столетиями с язычеством израильским, вот тут они обрели победу. Вот тут они победили. Это даже вот удивительно. И, собственно, вот эти пророческие тексты есть тому свидетельство. Потому что Иезекииль, Даниил, вот эти ученики Исаии, они стали лидерами, вождями, которые сумели вот этих изгнанников объединить, консолидировать вот этот остаток и духовно их сохранить, понимаете? И вот сам Иеремия, он говорил, он это предвидел, он говорил, что вот в этом плене, друзья мои, глубокий смысл. С вами произойдет так же, как с серебром. Вот оно в руде, оно не блестит, оно некрасивое, там ничего нет, просто кусок породы. А вот ты его расплавишь, очистишь это серебро, и будет серебро. Вот так же будет с Израилем. В этих испытаниях Израиль... Вот эти пророки сумели донести до своего народа, что эти события есть следствие грехов наших, что мы оставили Господа, и нам другого пути нет, нам только держаться за закон Божий, за Господа, и мы непременно вернемся. И понимаете, вот именно в этот момент они рождаются как народ монотеист. До того момента идут колебания, и они приходят в Иерусалим, так сказать, народом полуязыческим. Не в Иерусалим приходят, а в Вавилон. Из Вавилона они выходят народом монотеистом. И это очень интересно. Это очень ярко видно. Почему? Потому что у нас есть пример другой веточки древнего Израиля. Это беглецы, эмигранты, которые во время вавилонского нашествия ушли ведь в Египет. По-моему, мы об этом как-то говорили. То есть они ушли в Египет, увезли с собой Иеремию. И они поступили на службу к египетскому фараонам, и те определили им службу, мы знаем, в принципе, их судьбу, так сказать, они стали служить в пограничных войсках на южном оконечности, так сказать, Египта, это остров Элефантин знаменитый, это в начале, по-моему, 20 века, вот там был открыт архив еврейский, там письма, они построили себе храм, и вот из этих вот писем мы видим, что да, у них был храм Яхве, но при этом они чтили весь спектр
остальных богов.
Египетских богов. Египетских. Анубис там и все прочие. Угу. Вы понимаете? То есть они... Вот это мышление, которое было допленное. Вот мы видим его в Элефантине. А потом... Да. А вот другая веточка – это то, как евреи, когда евреи вернулись из плена. И вот эта книга Ездры Неемии, и мы видим, что этот народ, уже который услышал голос пророков, это были люди, которые хранили строгий монотеизм. Они знали, что других богов просто нет. Они не просто, так сказать, менее сильные, чем наш, а их просто не существует, а есть единый бог, сотворивший небо и землю. И это были люди, приверженные закону, приверженные Торе, приверженные, так сказать, всем праздникам, установлениям. Такой строгий иудейский монотеизм, он побеждает. И они возвращаются, и вот уже на этих основах строят свою жизнь в Палестине. И поэтому плен – это период такого безмолвия в каком-то смысле. Мы не видим какой-то истории, да? Но в духовном плане это невероятно насыщенное время. Какой-то духовный процесс перерождения произошел. И когда евреи вернулись после плена, это был период колоссального творчества. Потому что они возвращаются с пленом после плена. победил этот монотеизм, Господь их вернул, они ждут мессианских, вот эти мессианские ожидания, и они проделали колоссальную работу, потому что они переосмыслили через призму обретенного монотеизма всю свою прежнюю историю. Они взяли все свои хроники прежние, все свои, так сказать, вот эти вот предания, все-все, наследие еще допленное, и вот были составлены вот эти исторические книги Ветхого Завета. И, может быть, что-то из Пятикнижия, так сказать, тоже там было соединено там и так далее, не исключено. Понимаете, это послепленный период. То есть вот эти книги царств, вот эти вот книги там Паралипоменон, вот эта вот книга Ездры Неемии, Псалтырь, ее структурируют. Псалмы-то уж существовали, они допленные, конечно, ну, в основном, но их объединяются. Книги там, ну, короче, целый массив литературы, который создается в период плена, послепленный период, когда складывается библейский вот канон, понимаете? Вот это период работы с текстом, и они становятся народом книги, народом книги. И, конечно, это важнейший момент, потому что вот эта вся тысячелетняя история прежняя, она их к этому и вела, чтобы они стали, обрели этот монотеизм. И сумели, и тогда вот после этого только вот приходит Господь.
Ну, видимо, книги одной единой и нет, потому что довольно сложно запечатлеть какую-то умственную работу, работу души.
Про умственную работу ты книгу не напишешь.
Да.
Вот, как там пророк ходил, убеждал, как там такой слушал, лавочник такой не слушал.
Да.
Значит, это все ты не напишешь. Вот. И нам... Ну вот, давайте, так сказать, я просто скажу несколько дат, несколько точек, которые нам понадобятся в нашем дальнейшем разговоре. Во-первых, давайте запомним два события. Разрушение первого храма и строительство второго храма. Вот разрушение первого храма – это тот храм Соломонов, который в Иерусалиме уничтожили вавилонские войска. Это 586 год. До Рождества Христова. Там отсчет идет в обратном направлении, потому что мы считаем до Рождества Христова, поэтому счет идет
до нашей эры или там до Рождества.
На убывание, на соответственно. И вот Иеремия это говорил, что через 70 лет произойдет возвращение. И спустя 70 лет, это приблизительно 15-16 год, было завершено строительство второго храма. Значит, как это было? Как это было? Значит, евреи находились в плену вавилонском, а потом Вавилонская империя, она рассыпалась. Под ударами персов из Мидии пришли, так сказать, произошло восстание, и там был такой у них лидер, которого звали Кир. Все, наверное, слышали про великого персидского Кира Великого. И вот он, Кир, штурмом взял Вавилон. В 539 году. В 539 году. И в книге Ездры Неемии написано, что спустя год после воцарения своего в Вавилоне он издает указ о том, что евреям можно вернуться. Кир – это действительно создатель полноценной империи. Не такой, как в Вавилоне и как в Ассирии, потому что те правили страхом. А Кир проводил более мудрую политику. И вот всем депортированным народам он разрешил вернуться и на свои земли, и отправлять свой религиозный культ, как им надо. И поэтому в том числе и евреи получили право вернуться, воспользовались этим правом. Ими руководил наместник, который получил от царя, от Кира полномочия и ресурсы, Зарававель, такой, начальник области. За духовную жизнь отвечал первосвященник. Роль первосвященника становится очень большой, потому что политического царя нет, лидера, а тут первосвященник становится таким этнархом, руководителем религиозной жизни народа. И они возвращаются. Этот Зарававель, он как раз запускает строительство храма. Оно шло очень туго, там с большими трудностями, мы про это еще почитаем. И вот как раз в это время появились пророки, которые стали, стимулировали народ, что ж вы храм-то не строите, например, пророк Агей, например, как раз то время. Захария попозднее уже пророчествовал, что вы храм-то не строите, надо строить. И 515 год, спустя 70 лет после разрушения, второй храм был освящен. Это важно запомнить. А потом, спустя 60 лет примерно, ну, где-то 460-е и 50-е годы, вот там на протяжении 2-3 десятилетий, относится деятельность двух израильских таких, ну, лидеров, что ли, вождей. Один из них это Ездра. Он был ученый человек, книжник, который привез в Иерусалим свиток Торы. И он был тоже наделен полномочиями от персидского царя организовать жизнь народа в Иерусалиме, в Иудее, по нормам закона. И Ездра приезжает в эту землю, так сказать, в Палестину, к евреям, и выясняет, что там никто по закону не живет как надо, и он вот добивается, в общем, так сказать, от населения, что они начинают жить.
В общем, берет всех в руки.
Такие ежовые рукавицы. Да, это мы разберемся. Да. Ездра действовал, конечно, крайне, так сказать, круто и сурово. Ну, это как-то вообще не по-человечески. Ну, мы все это с вами еще будем обсуждать, но там история такая неоднозначная. Там вот все эти истории рассказываются, но так, знаете, автор нам кое-что хочет сказать этим, да, что не все так просто происходило. А Неемия, он приехал чуть позднее, это тоже такой, он был при царском дворе, и он приезжает с полномочиями в качестве наместника персидского для того, чтобы вокруг Иерусалима построить стены, чтобы никто из местных не мог нападать и препятствовать жизни. А там были местные. И вот для нас, вот, но Ездра и Неемия, это вот примерно одно время, они как бы вместе и потом Иерусалимом и занимались. И вот это уже середина 5 века до Рождества Христова. Спустя 60 лет после освящения первого храма.
Ну, в общем, интересная история нам предстоит на следующий четверг. Да.
И вот, собственно, в следующий раз тогда мы будем эту книгу Ездра и Неемии. Мы еще повторим кратко вот эти все даты, да, кратко, так сказать, наметим их в следующий раз. Все, книга Ездры и Неемии, ее структура, ее что происходило после возвращения из плена.
Встречаемся в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!